Сегодня я вам расскажу историю о раби Авраам ибн Эзра. Вы знаете, когда он жил? Он жил во время Раши. Помните, я вам рассказывала много историй о Раши? Да? Так, раби Авраам ибн Эзра, он тоже был очень большой мудрец, тоже один из глав поколения, и он жил примерно в то же время. И он тоже написал много-много комментариев на Тору. И раби Авраам ибн Эзра, он был очень-очень бедный. Всегда всю свою жизнь он был очень бедный. Он пытался найти себе и такую работу, и такую работу. И каждую работу, что он начинал, у него ничего не получалось заработать. Ему было очень грустно, но его евреи очень-очень любили, потому что евреи, они всегда любили Талмидей Хахамим, людей, которые учат Тору и которые могут учить других Торе. И евреи хотели ему помочь, предлагали ему помочь. Но раби Авраам ибн Эзра говорил: «Я не хочу брать цдаку, я не хочу, чтобы другие мне помогали, я хочу сам работать и сам себе зарабатывать, понимаете?» Он не хотел, чтобы он должен был брать милостыню. Он хотел сам работать. И он пытался работать всеми разными работами, и ничего у него не получалось. И вот прошло какое-то время, и у раби Авраама уже было много-много детей. И уже даже старшие дети, они должны были выходить замуж, а дочки должны были жениться. А для того, чтобы женить дочек, нужно... чтобы было много чего, чтобы денег, правильно, нужно деньги, потому что нужно им купить, когда женится новая молодая пара, то что им нужно купить? Им нужно много чего купить, им нужно квартиру или дом, в котором жить, им нужно кровати, столы, нужно кастрюли, тарелки, полотенца, одеяло, правильно? Да? Откуда у него будут деньги? Долго он думал, что же делать. И потом ему пришли к нему ученики и сказали: «Раби, вы знаете, далеко-далеко в другой стране открывают новую ишиву, и они там ищут рош ишиву, главу ишиву, человека, который будет там ученикам преподавать Тору. И за это они хотят человеку платить зарплату, за то, что человек приедет к нам и будет там все время с ними находиться. Он будет получать зарплату. Так, раби, может быть, вы поедете туда и будете там жить. И там вам дадут деньги. И так вы сможете эти деньги слать своей семье, их поддерживать. И так вам будет хорошо». Раби Аврааму было очень тяжело так далеко ехать от своей семьи. Вот, и раби Авраам посоветовался со своей женой, и они решили, что нету выбора, придется ему поехать. И поехал раби Авраам далеко-далеко в ту страну, приехал туда, и начал там преподавать Тору. И все услышали, что в этой ешиве такой хороший глава ешивы, раби Авраам, такой большой мудрец. И туда начали собираться много-много учеников. И все ученики очень любили уроки раби ибн Эзра и слушали их очень внимательно. И они его так уважали, потому что он так много-много знал. И он тоже был очень-очень праведный, никогда никого не обижал, и всегда всем помогал. И они его очень-очень сильно любили. И они видели, что рав живет очень-очень бедно, потому что ему давали зарплату. Но эта зарплата хватала только, чтобы ему жить очень бедно и совсем немного денег слать его семье, понимаете? И им было так жалко своего рава. И они так хотели ему помочь, потому что среди них были тоже очень богатые ученики, понимаете? Которым было совсем не тяжело дать ему деньги, они очень хотели дать ему деньги. Но раби Авраам решил, что он не принимает подарки от людей. Большие мудрецы, они так делали. не хочет. И они его упрашивали, и он говорит: не надо, если Всевышний захочет послать мне богатство, он мне может и так послать. Я не хочу подарков от других. Что же делать? Много-много времени ученики советовались между собой и думали, что же делать с нашим равом, как мы можем сидеть в своих домах таких богатых, кушать и пить, и получать удовольствие, как мы знаем, что наш рав, он живет в каком-то маленькой коморке в холодной, спит только на каком-то матрасе из соломы и кушает только хлеб, и только иногда у него есть чуть-чуть масла. Как же мы можем получать удовольствие так? Мы очень хотим, чтобы наш рав получил то уважение, которое у него есть, чтобы он жил в красивом большом доме, чтобы у него все было хорошо, чтобы у него в семье тоже было все хорошо, чтобы он не расстраивался так, чтобы он так не переживал о своей семье. Все время думали, как можем ему помочь. Гольда сказала очень хорошую идею, предложила, чтобы ученики предложили ему работу, за эту работу заплатили. Но есть, во-первых, он может отказаться, но во-вторых, еще он, я думаю, что он бы не отказался. Но они не хотели, чтобы он тяжело работал. Они хотели, чтобы он Тору учил и преподавал. Понимаешь, Гольда? Им было больно видеть, что ихний рав, такой большой уважаемый человек, он уже тоже был не молодой, что он должен тяжело трудиться, копать там, сеять в поле. Они думали, что это не... Они хотели дать ему уважение. Понимаете? Так, знаете, что они придумали? Как Бася правильно поняла. У них была такая идея. Давайте возьмем кошелек. Какой-нибудь такой кошелек, в котором нету никаких знаков. Просто такой обычный, даже не кошелек, а мешочек. Там было много-много мешочков, в которых многие люди что-то носили. Такие серые мешочки, одинаковые, которые у всех были одинаковые. Возьмем вот такой мешочек. И в этот мешочек положим много-много денег. Много денег, очень много денег. И этот мешочек положим... Когда Раби Авраам, он каждый день, и когда он заканчивает преподавать Тору в Ешиве, да, он выходит вечером и идет к себе в ту каморку, которую он снял, в эту квартиру, в которую он там спит, да. Он идет все время, всегда по одной дороге идет. Это такая маленькая узкая улочка, да. И ученики подумали, что мы знаем, что он примерно, допустим, в 10 часов он туда идет. Так мы без 5-10 туда подойдем и на эту дорогу положим мешок, много-много денег положим вот так вот, а сами спрячемся рядом, спрячемся за углом и будем смотреть. И тогда Раби Авраам, он пойдет в этом месте, и он наткнется на этот мешочек. А есть такой закон, алаха, что человек, который находит что-то на улице находит. И это что-то невозможно знать, кому это принадлежит, потому что у всех людей дома есть такие мешочки, как у вас такие кульки из магазина. Они у всех одинаковые, правда? Да? Так невозможно, если это какой-то кошелек, в котором можно открыть и увидеть там имя или фотографию человека, да? То тогда есть мицва вернуть пропажу, да? Но если нет никаких знаков, то тогда нет мицвы вернуть пропажу, невозможно ее выполнить, потому что, как ты напишешь, я нашел пакет с деньгами, так любой придет, я потерял пакет с деньгами, откуда мы будем знать, кто на самом деле потерял? Невозможно знать, если есть какие-то знаки, допустим, там написано имя, тогда он приходит и скажет, там есть моя фотография, где я там... красной шапочки, и меня зовут так-то, и даст какие-то знаки, тогда мы скажем, о, на самом деле это он. Тогда мицва вернуть, правильно? А если знаков нет, нет мицвы вернуть? А если нет мицвы вернуть, значит, нужно взять себе. И так Раби Авраам по закону получит много-много денег. Хорошая идея. Кто считает, что хорошая, поднять руку. О, все считают, что хорошая идея. И Шайкевичи считают, что хорошая идея. О, так подожди секундочку. И вот так они и сделали. Они были очень-очень довольны, что у них была такая идея. И вот они положили этот мешочек. На самом деле, без 5-10 они пришли туда. Уже было темно на улице, только чуть-чуть луна светила. Да, так луна светила, что как раз это было время, что можно было увидеть этот кошелечек. Он бы, этот мешочек, он был на видном месте. Они положили этот на самое видное место, посередине, именно там, где всегда ходит Раби Авраам. Посадили этот мешочек и сами спрятались за углом. Почему они спрятались за углом? А вдруг пройдет там кто-то другой, именно и возьмет другой. Тогда они возьмут это, да, они не хотят, чтобы кто-то другой взял так много денег. Это они для Раби Авраама приготовили. И вот они видят уже, как вдалеке появляется Раби Авраам. Раби Авраам идет, и смотрит так вниз. И они думают, вот сейчас он пройдет еще чуть-чуть, вот еще капельку, и вот он уже наткнется на мешочек и возьмет, и наконец у него будут деньги, и он будет спокойный, он сможет выдать замуж всех своих дочерей, и он будет богатый, и все в нем будет хорошо. И вдруг, знаете, что они видят? Они вдруг видят, что Раби Авраам, когда ему осталось еще буквально 2 шага до кошелька, вдруг он закрывает вот так глаза, вот так, сильно-сильно, и вот так вот закрытыми глазами начинает искать путь. А закрытыми глазами, когда ты ничего не видишь, это очень тяжело найти путь. Так он, вот так была там стенка, там была такая стена, он начал за эту стену вот так вот держаться, вот так, чтобы не упасть и чтобы пойти по правильному пути. И вот так вот закрытыми глазами он проходит сколько-то метров и проходит этот кошелек. Кошелек остается у него под ногами. И он идет дальше. И через какое-то время, когда он уже прошел этот кошелек, он открывает обратно глаза и продолжает идти обычно. О, вы поняли, почему это Раби Авраам сделал? Поняли, почему он это сделал? Тот, кто не слышал историю, никогда. Я думаю, что тот, кто не слышал никогда историю, он точно не помнил. Не понял, почему. Я тоже не поняла, почему, когда я первый раз эту историю слышала. И они, ученики тоже не поняли. Но ученики ведь знают, что их не рав, он ничего не делает просто так. Правильно? Их не рав, если он что-то делает, в этом есть какой-то очень глубокий смысл. Почему же рав вдруг, когда он шел по улице, закрыл глаза и вдруг начал идти, как будто он слепой, как будто ничего не видит? Это очень-очень странно. И ученики поняли, что здесь какой-то секрет. Они должны обязательно понять это. Они должны... Потому что ученики, они решили, что даже что им очень будет стыдно признаться Раву, как они хотели его провести, но им очень важно знать, почему так Рав сделал. И на следующее утро после молитвы ученики подошли к Раву Аврааму и спросили ему: «Раби, мы хотим признаться в чем-то. Вы знаете, что нам очень-очень горько видеть, что наш Рав, он так бедно живет. И мы решили во что бы то ни стало Раву помочь. И мы подложили Раву по дороге, когда он шел из синагоги домой, мы подложили ему мешок с деньгами. И когда Рав шел, вдруг мы увидели, что Рав закрывает глаза и начинает идти как слепой. Может быть, Рав может нам объяснить, почему Рав так сделал?» Тогда Раби Авраам сказал: «О, во-первых, вы видите, что если Всевышний решил, что я должен быть бедный, то ничего вам не поможет, да? Никак вы не сможете провести Всевышнего. Если Всевышний решил, что мне нужно такое испытание, то я останусь бедным. А во-вторых, раз вы уже спрашиваете, то я вам расскажу, что я делал и почему я вдруг закрыл глаза». И Раби Авраам начал рассказывать: «Вы же знаете, что я очень-очень бедный. И вы знаете, что я должен был уехать очень далеко от своей семьи. И моя семья живет так далеко от меня. И вот, когда я вчера шел из синагоги домой, то вдруг я стал очень-очень грустный. Мне стало так жалко себя, что такой я бедный, такой я неудачный, все время у меня не получается заработать, и так семья моя далеко, и так я скучаю по ним. И так мне вдруг стало грустно. А вот вы знаете, что еврею нужно веселиться. Вам Мараю Хевет говорила, что есть, что еврей, он не должен быть грустный. Человек, когда грустный, он не может благодарить Всевышнего, он не может радоваться, он не может служить Всевышнему в радости. И я подумал, как же мне прогнать грусть? И тогда у меня была идея, как прогнать грусть. Я представил себе, как будто я слепой. Вы знаете, что есть такие люди, очень бедные, которые рождаются слепыми, или бывают люди, которые видят, и потом вдруг они теряют зрение. Вы знаете, да, что не про раз будет сказано, есть такие люди, которые не видят. Видели когда-нибудь какого-то человека, который идет по улице с такой палочкой? Да, есть такие люди, есть тоже. Я представил себе, как будто я вдруг ослеп, я ничего не вижу. И для того, чтобы представить себе это лучше, то я на самом деле закрыл глаза. И я почувствовал, как это тяжело человеку, который не видит, что он не может сам пройти в то место, в которое ему нужно. Он не может сам себе ничего делать, он не может читать Тору, да? Он не может сам себе приготовить еду, он не видит, какой красивый мир. Правда, это очень грустно, да? Правда, это очень-очень тяжело? И тогда я представил себе, что пришел ко мне какой-то врач и сказал: «Вы знаете, я могу вам сделать операцию, которая вас вылечит, и вы вдруг будете опять видеть. Но эта операция, она больная, и тоже она стоит очень дорого». Тогда понятно, что человек не даст для того, чтобы вернуть себе зрение, ведь без зрения он почти его жизнь не стоит, без зрения, правда? И тогда я очень обрадовался, что нашелся такой человек, и я собрал все свои деньги, как будто он себе представляет, и понятно, что все свои деньги я отдал, и еще я зашел в долги, я еще одолжил у всех людей вокруг, так что мне нужно будет всю жизнь работать, чтобы вернуть эти долги. Я прошел эту операцию, этот врач меня вылечил, даже что это было очень больно. Как я благодарил Всевышнего, как бы я его благодарил, это бы врача, если бы он бы меня бы вылечил, правда? Даже что это очень дорого. И потом я открыл глаза и сказал: «О, Всевышний, я вижу сам, без операции, без того, чтобы платить так много денег, без того, чтобы мне было больно, без всего, я вижу». И я почувствовала такую благодарность Всевышнему за то, что он мне дал глаза, которые все видят. Я могу ходить, я могу сам себя обслуживать, я могу учить Тору, я могу преподавать Тору. Какое счастье! И тогда ко мне вернулась моя радость. Я стал таким радостным и таким веселым. И я смог продолжать служить Всевышнему в радости. Да, мы учим из этой истории, что еврей никогда не должен грустить. И должен всегда благодарить Всевышнего за все подарки, которые он ему дал, да? Он должен очень-очень радоваться за то, что все у нас есть, и видеть это, и благодарить. Всевышний нам дал здоровые глаза. Это такое счастье, это такой подарок, да? Всевышний нам дал здоровое тело, Всевышний нам дал семью, Всевышний нам дал воздух, Всевышний нам дал еду, Всевышний сделал нас евреями, Всевышний дал нам ум. Всевышний дал нам ум, чтобы понимать и чтобы учить Тору, да? Так много подарков. Так мы должны все время быть очень радостны и много-много благодарить за это Всевышнего.